Внимание, что сейчас нападают на девочек. Начальство нападает на девочек. А вот это как раз неправильно мыслишь. Ты говоришь, начальство плохое. Никак. Ты должна сказать, что начальство хорошее, и оно нападает на нас, и нам кажется, что это несправедливо, и таким образом они нас учат смирению. И мы начинаем расти, мы тебя понимаем, о чем говорил с нами батюшка последние уроки, о том, что нужно именно всегда прощать, и никак не надо считать, что несправедливое отношение, значит, это нам тяжело от этого. Надо, чтобы сердечко принимало бы несправедливости. Кто самую большую несправедливость принял на свете?
Господь Бог
принял самые страшные несправедливости и самые большие. Никто на свете не может такие несправедливости бы нести, потому что Бог, наш Иисус Христос, был без пороков, без всяких грехов, совершенно без всяких грехов. И Он на Себя сводил все наши грехи и несправедливо получил наказание за наши грехи. Он за наши грехи страдал. Это совершенно несправедливо. Совершенно несправедливо. Почему он должен был за наши грехи страдать? А вот поэтому-то, но он все-таки пострадал за наши грехи, чтобы доказать любовь свою, такую крепкую-крепкую любовь к нам. И он хочет, чтобы мы тоже научились бы несправедливости принимать, то мы тоже могли бы страдать тогда, особенно, когда нам что-то несправедливо. Апостол пишет такую вещь. Вот посмотрите, какой толк в том, что если тебя справедливо кто-то обвиняет, и за это приходит страдать. Какой тебе подвиг в этом? Никакого. Апостол говорит, если ты виноват в чем-то, и тебе за это попало, ну, это тебе по делам, это хорошо, но толку, пользы это для тебя никакой нету. Подвига никакого нету. А зато, если тебя несправедливо кто-то обвиняет и тебя наказывает несправедливо, и ты готова смириться с этим и головку преклонить перед тем, как под этими побоями, скажем, то это тебе великая польза будет тогда. Потому что ты уподобливаешься тогда немножечко тому, что прошел Господь Иисус Христос. Так что никогда не бойтесь чего-то несправедливого. Еще одно. Так как мы с вами все грешники, то не может быть на самом деле, так мыслить мы должны, не может быть что-то несправедливо. Если сейчас что-то было несправедливо, то я когда-то чего-то натворил раньше, за что я не получил наказание, то тебе оно просто пришло немножко с опозданием. Понимаешь? Или так мыслить. А?
В такой форме,
может быть. Или еще мы должны думать, но если я не вижу за собой никаких грехов таких, чтобы заслуживать такую несправедливость, но очень возможно, что я потом еще сотворю эти грехи, а Господь заранее мне еще посылает мне вот это несправедливое, то есть совершенно справедливое наказание, которое мне кажется, что оно несправедливое. Так что всегда мы сами можем себя уговорить, чтобы мы принимали бы несправедливости как справедливости. И тогда обиды не будет никакой, никак не будет. А наоборот, тогда будем благодарить тех, которые нас обижают несправедливо, считать их своими благодетелями. А особенно старшие. Если старшие нас несправедливо в чем-то там это упрекает или наказывает нас несправедливо, так нам кажется, то уж наверняка я должен сознаться, что я заслужил этого.
Я не заслужил.
А это не может быть такого у меня. Потому что я знаю, что я грешник, что я грешил раньше, и что наверняка буду и дальше грешить еще. Поэтому какое бы наказание мне ни шло бы, оно совершенно справедливо в очах Господа нашего. А если бы у меня была бы любовь к Господу еще, так я бы еще с радостью еще хотел бы всякие несправедливости, чтобы на меня сыпались бы, чтобы именно последовать по стопам Господа, чтобы понять Его страшное мучение. Вот тебе тяжело, или вам тяжело было, когда какая-то несправедливая к вам кажется отношение, да? А вот мы не можем понять, как было страшно Господу нашему, когда там все время, с самого начала его рождения на этой земле было несправедливо, что не могла найти даже его мать, Царица Небесная, место, где можно было нормально ребеночка родить. А надо было ей найти убежище, куда загоняли скот. Какая же справедливость это, царю царей, создателю всего, всей вселенной, что ему так пришлось родиться даже, да? И вместо того, чтобы попасть в кроватку мягенькую какую-нибудь, или, а он попал в, это, в ясли, положили в ясли, ковили его пеленами, положили...
А? На сене, наверное.
Ну, возможно, что на сене. А сено, если кто знаком с этим, оно колючее, но не, оно не очень-то мягенькое. Ну, все-таки это. Так что комфорта такого не было даже у Христа Спасителя, Создателя всей Вселенной. Разве это справедливо было? Нет. А разве справедливо, что весь народ, который он так старался, так работал, чтобы его привести в чувство, чтобы они полюбили бы его, а они совершенно никак не могли полюбить и вообще не приняли его. Он их спаситель, он пришел спасти их, а они начали обвинять его, что даже когда он делал великие чудеса, он изгонял бесов, он исцелял больных разного рода, тех, которые никто не мог исцелять, прокаженных, слепого от рождения, он воскрешал мертвых, а его же народ, говорю, это он делает бесовской силой. Ну, какая же справедливость это? Вся его жизнь была только все время побои, все время били его. Один раз буквально в смысле взяли, так на него рассердили, что взяли его наверх горы, с горы хотели сбросить его вниз, убить его. Вот, и он тогда здесь использовал свою божественную силу и прошел мимо, и они не заметили, куда он исчез. Вот. Но у них вот это чувство, как ему тяжело было, эти несправедливости чувствуют в каждом сердце человека. Он знал, подходит человек к нему, он имеет любовь в сердце или не имеет любовь в сердце. И вот он, когда он видел, человек подходит, у него вместо любви, у него зависть, у него ненависть, у него... Ну, просто было желание просто с лица земли стереть Спасителя. Он же это все чувствовал, он все знал. Как же это было тяжело ему, несправедливость. Ну, я не могу понять несправедливость, пока я и сам не прикоснулся ее, этой несправедливости. Вот это помните всегда. И помните, раз навсегда, все дечко положите себе, не может ничего с вами случиться то, что вам или мне кажется, что оно несправедливо, чтобы оно на самом деле было бы несправедливо. Нам Господь дает то, что нам нужно, совершенно справедливо для нашего спасения, для нашего роста духовного, чтобы мы росли бы духовно. Вот это обязательно, это надо это понять, в сердце вложить это, что Господь нам ничего несправедливого никогда не допускает. Оно только кажется нам несправедливо в тот момент, когда нам больно. Как всякое наказание, так и апостол говорит, всякое наказание, когда нам приходит, оно больно. Но говорит апостол поэтому, что надо нам все-таки брать и принимать это с радостью, что, знаете, Господь старается нас исправлять, и нам дает возможность расти духовно. Сегодня мы слушали Евангелие, и апостол говорил о любви, апостол говорил о том, что надо любить. Но как любить надо? Он говорит, что любовь милосердствует, не мыслит зла. Не мыслит, то есть человек, который любит, он не может помыслить злое в ком-то другом. Он не может помыслить зла. Вот, значит, никогда не пристает, никогда не останавливается любовь. Она всегда есть. Вот такая любовь, об такой любовью обладает только кто? В полноте. Только Бог. Совершенно верно. Только Бог обладает такой любви. А мы, к сожалению, любим, а то вдруг возьмем на какое-то время, разлюбим, особенно если мы обидимся на кого-нибудь, то, значит, уже любви тогда нет. Уже тогда вместо того, чтобы мыслить хорошо о человеке, мы начинаем мыслить плохо о человеке, что вот он там жестокий, он сердитый, там, он злой, он там нехороший, всякие мысли такие приходят. И это что показывает? Это значит, мы любовь потеряли уже. Любовь потеряли, и в то же самое время и потеряли мы уважение, можем потерять тоже к человеку, когда у нас мысли злые потребляются о этом человеке. Так что нельзя допускать нам злых мыслей, любовь не разрешает этого, так Господь учит. А об евангельском слове сегодня Господь страшные вещи даже сказал: кто любит отца или матерь своего, или сына, или дочь свою больше, чем меня любит, тот меня недостоин. Кто любит свою душу или жизнь свою больше, чем меня, он меня недостоин. А кто отдаст свою жизнь за меня, вот, тот, конечно, получает величайшую награду. Вот. Значит, что наша цель? Наша цель на этой земле для того, чтобы научиться полюбить Господа. Полюбить Господа. Но полюбив Господа, мы не можем не полюбить Его создание. Это невозможно, чтобы полюбить Господа и не полюбить то, что Он создал. Это начиная с самой какой-нибудь крохотной букашечки и кончая огромного слона и любого человека, и особенно детишек. Ну, вопрос.
А если, там, например, отдать ради Господа жизнь только ради того, чтобы получить награду?
Есть три степени, которые ведут в Царствие Небесное. Первое – это страх. Страх ада, что ты не хочешь мучиться. Вот ты мучаешься здесь, несправедливости ты не можешь принимать, и тебе приносит мучение. Там наказание тоже тебе больно принимать, и ты не хочешь мучения. Вот ты в избежание всяких неприятностей, всяких болезней, всяких печалей. Вот ради этого ты, значит, решила, что, ну, уж буду стараться тогда попасть в Царствие Небесное, чтобы избежать мучения, вот, вечного огня, как Господь говорит, да, вечного огня, скрежет зубов, то есть злобы, озлобление, всего этого. Вот ради этого мы стараемся тогда искать Господа Бога. Это первая стадия. Это самая низкая стадия. Но мы не можем попасть в Царствие Небесное прямо из-за этого. Но она приведет нас к другой стадии, вторая стадия, где мы услышим и поверим в загробной жизни, что там вот такая красота, о которой мы говорили вчера, чуточки только тронули. Нельзя описать этой красоты и того счастья, той радости, которая будет у нас в Царстве Небесном. И вот мы тогда захотим пойти за этой радостью, и ради этой радости мы будем стараться исправляться, чтобы попасть туда, в Царствие Небесное. Но это тоже еще не полнота. Это тоже еще не то, что нас ведет в Царствие Небесное. А ведет нас в Царствие Небесное, это третья стадия, это любовь. Вот когда мы полюбим Господа, когда мы можем искренне себе сказать: Господи, мне все равно, куда ты меня посадишь. Или буду я на небе с ангелами и со святыми, или даже если ты меня в ад пошлешь, но я буду с тобой все равно, я никогда от тебя разлучаться не буду, уж я тебя люблю. И я не ищу своей воли, а ищу только твоей воли. Я хочу, чтобы тебе было бы угодно, вот, воля, чтобы твоя исполнялась, не моя. Вот это любовь, это настоящая любовь. Вот когда мы скажем себе, что я не хочу своей воли, а хочу воли Бога моего, которого я так люблю, за которую я готов умереть или перестрадать, все что угодно перестрадать, то вот это и есть любовь. Когда-то святые, которые было дано видеть Царство Небесное или ад, то так говорили. Один святой, который попал, показали ему ад, он говорит: если бы мне пришлось бы на этой земле жить таким образом, меня бы закопали бы в землю, и черви живьем меня бы кушали бы. Понимаешь, как, ну, представь себе, вот сидишь ты в земле, может, по самое горлышко тебя закопали, и ты чувствуешь, двинуться не можешь, и ты чувствуешь, как начинает тебя понемножечку есть черви, кушать, кушать тебя везде. Страшная вещь. Он говорит, я бы не, был бы рад бы пройти вот эту страшное мучение здесь на земле, но не то, что на один день, или на один час, или пять дней, или десять дней, и не то, что на один год, или на два года, или на 40 лет, или 50 лет, сколько жизни мне дал бы Господь. Но даже если надо было бы 1000 лет, я бы просидел бы в этой яме, лишь бы только не попасть в это страшное место мучения. И также другой святой, который увидел Царствие Небесное, ту красоту, ту неописуемую красоту и то блаженство, то счастье, которое нам Господь приготовил, мы ему не сможем даже вообразить его. Но вот когда святой увидел такое, то он тоже сказал, если мне надо было бы стоять в огне, и чтобы меня палил бы этот огонь все время, жег бы, я бы готов это делать хоть 1000 лет. Для того, чтобы только все-таки опять попасть туда, на небо. Почему Господь нам и не показывает небо? Почему? Если Он покажет нам небо или покажет нам ад, то мы волей-неволей, мы станем уже, не сможем другой дорогой жить, только Ему угождать будем. Но мы будем это делать из-за страха, или страха не попасть в ад, или желание так получить вот это блаженство, это счастье на небе. Поэтому Господь не показывает нам этого. И очень много не говорит об этом. Чтобы мы могли бы полюбить, по вере взять, Его бы полюбить, что ради Него попасть в рай, чтобы с Ним быть. Слушай.
Вот, скажи, пожалуйста, а можно себе представлять, вот, к примеру, вот, ну,
Опять, специально Церковь Святая не дает описания конкретные, что там и как будет. Только аллергически, то есть это аллергически, как помогите мне там, как это слово стараюсь сказать? А? Аллегорически, да? То есть это значит, как бы, ну, подсказка как бы. Иносказательно, но не могут точно объяснить, как там. Так что да, конечно, это состояние души на самом деле будет такое, что всегда будем чувствовать угрызение совести. Мы всегда будем чувствовать вот Божию благодать, что Господь нас содержит, потому что тогда у нас будет это реальное ощущение, мы это будем понимать, что Господь нас создал и нас содержит. Но и мы не можем без Него жизни иметь. Он нас все равно, мы страдаем, но Он нам дает эту жизнь. И вот мы Его ненавидим, потому что Он существует. Вот это страшный ад, конечно. И там и скрежет зубов, и там все чувства, и зависти, и именно зависти. Будем завидовать тех, которые попали в рай. Будем завидовать направо и налево ангелам и кому угодно. И это все все будет грызть нас, все это будет нас мучить.
Вот я вчера не задала вопрос. Вот Господь, Он родился от Святой Девы Марии, а от кого, как же ангел здесь будет? Он будет человек?
Как, не понял.
Он ведь человек будет, как антихрист родится.
Да, как он?
Антихрист родится, да, антихрист родится, и было сказано, что родится от блудницы. От блудницы, и даже сказано, из какого колена иудейского.
Из какого можно?
Что что?
Что?
Из колена. Из рода. Из рода. Я сейчас не могу тебе сказать, потому что забыл сам. Из какого рода родится антихрист? Кто может подсказать?
Данного.
Вот правильно. Данного. Вот. Ну, это 12 колен иудейских.
А если вдруг найдется такой человек, который как бы верит в Бога, но ну, вот мы вчера вот об этом говорили, что он убивает там вот... плохих там, да? Он что, если он узнает об этом колене, он что, его уничтожит?
Если кто-то верит в Бога и убивает плохих. Ну, такого, если кто верит в Бога, то он будет заповедь Господню соблюдать. Господь сказал, что не убий, значит, он не будет. А?
Тот, кто не верит.
А кто не верит в Бога, так думаешь, он будет убивать плохих? Ну, только ради спорта, потому что ему нравится убивать, потому что он злой. Тогда он может убивать, да? Ну, явно, что антихрист, который родится и воцарится на этой земле, то наверняка уже бесы будут его защищать и не будут допускать злым каким-нибудь другим людей их убивать-то его.
Ну. А если вот заранее как бы уничтожить всех, в ком течет его кровь, тогда...
Это, знаешь, это было такое время, когда-то Гитлер... Вы помните, в Германии был такой, слыхали о нем, да? Вот он посчитал, что надо уничтожить весь еврейский род, всех евреев, и тогда уничтожится зло на земле. Он и так проповедовал, он так говорил, что вот если уничтожить всех евреев, тогда зла не будет. Но это обман. Его обманули бесы. Он ему так подсказали, что вот если уничтожить весь еврейский народ, то зло пропадет. Нет.
А уничтожил?
Нет. Нет, конечно, не уничтожил. Он уничтожил несколько миллионов. Он уничтожил несколько миллионов. Но от этого они еще крепче стали. Потому что они возопили на весь мир, что вот нас уничтожают, и это несправедливость к нам. Мы ничего плохого никогда не делали, и вот защищайте нас.
Ленин был евреем.
Чего?
Ленин евреем был, да?
Ну, не знаю, Ленин там, еще
Ленин,
кто... Дело, что в России много, вот из большевиков большой процент, чуть ли не 80% было евреев, которые были во главе сидели бы. Но это не важно. Это не важно, кто они были. Это были все антихристы. Они все работали на сатану. Они все работали на сатану. Они ненавидели Бога, ненавидели христиан, православных, особенно православных. И они, цель у них была уничтожить веру в народе вообще. А когда они не смогли уничтожить веру, то они решили эту веру подделать, это, народу дать вот, то, что они хотели, думали, что значит, это им достаточно, это обрядность. И вот они дали... Это уже церковь, это организацию, которая называет себя Московской Патриархией. То, что они сделали, самое большое зло. Они подменили настоящую церковь.
Ну, представим, что вот, там, уничтожили церковь, они исполнили свою волю. Дальше что они будут делать?
Ну, они готовятся к тому, что весь мир бы начал бы по их программе работать. Это есть новый мировой порядок. Вот. И объединение всех государств, в конце концов, через вот Объединенные Нации, есть такая организация такая, которая в Нью-Йорке сейчас имеет огромное здание, и там собираются со всего мира, значит, делегаты, и вот они стараются как-то давать тон для всего мира, для всех государств, как нужно жить, чего надо достигать.
А что будет, если вообще всех православных христиан, которые по-настоящему верят в Бога, уничтожат до единого?
Этого не может быть.
Если
этого не может быть. Господь обещал. Господь обещал, сказал, что врата адова не одолеют церковью. А церковь состоит из людей православных. Так что этого не может быть. Господь для того, чтобы это бы не совершилось, Он и сократит дни существования этой земли. Потому что когда увидишь, что уже так мало осталось, и что их обманывают все больше и больше, и попадаются на эту ловушку даже те, которые хотят верить в Бога, они, если мало молятся, плохо молятся, не от сердца молятся, то их легко антихристу обмануть и подставить им ненастоящую церковь. То, что и получается. Они так по всему свету распространили, сейчас не миллионы, а исчисляется из триллионов, или как эти католики, например, западные вероисповедания, протестанты всякого рода. Вообще, а были когда-то все православные христиане. И вот и православные, которые сейчас пошли на эту сделку с антихристом, с совестью своей, начали объединяться в объединение церквей, участвуют в этом, в объединении всех церквей. в мировом совете церковном они участвуют. Многие-многие православные, те, которые обновленцы, которые приняли новый календарь Папы Римского, и они приняли это, когда удерживающий был взят от мира, это наш государь, православный царь. В 25-м году или 4-м году они приняли новый календарь, греки, византийская церковь, и там тоже было гонение, не такое, как здесь, но там тоже и батюшка отнимали и храмы, и дома, и в тюрьмы сажали, и всякие были, о, ты смотри,
грибочек,
вот. Так что это намек, что надо поговорить о грибочке. Ну. А вот грибочек, да.
Больше не вырастет на том месте грибочек.
Ну да, не, я знаю. Вот когда вы собираете грибочки, старайтесь корень не вытягивать. С корнем не берите, а надрезайте.
У него может черника быть.
Ну, это мы отвлекаемся сейчас. Не надо отвлекаться.
Паша.
Так вот, детки.
Тихо.
Детки. Пойди отнеси это искушение туда кому-нибудь. Антихрист сейчас за кулисами как бы работает, его работники по всему миру работают для того, чтобы вот устроить вот это, в конце концов, новое царство на этой земле, которые, как коммунисты когда-то говорили, мы сделаем рай на земле здесь, мы сделаем благополучие, будет для всех, будет, всем будет прекрасно жить. И так как вот коммунисты так думали, Гитлер когда-то так думал, все нас, люди, которые брали себе власть в руки, которые считали, вот если я буду править всем миром, я тогда все устрою, чтобы всем будет хорошо и замечательно жить. Это все, это обман. Это они сами себя обманывают. Вот. Самая лучшая жизнь была, конечно, у православного царства, государства, где был монарх. Где это вот в нашем царстве, вот, когда Святая Русь была, вот когда люди жили церковью, когда большинство из русских, русского народа, они были православными, и они жили по-евангельски, они жили так, как в Евангелии указывается, надо жить. И вот тогда и было благоденствие, тогда и было хорошо жить на этом свете. Намного... Сколько бы ни старались сейчас, такой жизни не смогут получить, пока иерархия не восстановится. Пока люди думают, что они сами могут собой править, то это будет все равно только ловушки всякие, которые антихрист подставляет. Потом, когда все разочаруются в этом правлении демократии, как называют сейчас, где как будто бы люди правят, на самом деле люди не правят, только единицы, избранные, которых выбирает антихрист, а их выставляет, они только правят, их только выставляют, чтобы выбирать-то людям. Так что настоящего выбора нет у людей. Во всякой демократии, где бы ни были, там в Германии, там в Америке, где бы ни были бы какие-нибудь демократии.
Можно вопрос задать?
Ну, ты, кстати, не младенец у нас, то есть не ребенок. Ну, давай уже тогда расспрашивай.
Я хотел такой вопрос спросить. Вот много прозвучало насчет лжи, и тут обмана. То есть получается, что когда мы лжем кому-нибудь или обманываем, то есть мы тогда помогаем в укреплении царства Антихриста, то есть...
Одна из, как раз один из духов антихриста, это есть ложь и обман. Помните, мы вчера говорили об этом? Первое, значит, материализм, второе, это компромисс с совестью, а третье, это именно ложь и обман. И этим духом и антихрист хочет, чтобы все бы заразились бы, и все бы этого желали бы, чтобы можно было бы спокойненько так жить. Вот таким способом, материализмом, то есть самая главная забота о благосостоянии временного порядка. Второе, чтобы идти на всякие сделки с совестью. Вот если тебе хочется ради блага материального достижения, то ты можешь, готов и предать и Господа, и свою веру, как сделал когда-то Сергий Старогородский. Ради временного блага он предал свою веру. подчинился богобольской власти полностью. Ну, и третий способ, то, что, к чему учит Антихрист, это именно вранью, что мы врали бы. Все врали, коммунисты врали всегда народу своему, что вот они устраивают здесь благоденствие, все будет хорошо, они отобрали богатство у богатых, что они все разделят, все будут иметь одинаковые богатства, все будут богаты, и ничего из этого не получится. Все это было вранье. Они только пообещали, а они вместо того, чтобы народ бы разбогател, пооткрывались концлагеря. И в концлагерях не то, что сотни или тысячи, а миллионы сидели в концлагерях и умирали там. И особенно верующие. Верующие попадали и в концлагерь, и в тюрьмы, и тому подобное. Вот и вся их идеология была построена на лжи. На лжи, что они могут устроить на этой земле рай. На этой земле полное благополучие материальное. Вот. Та же самая история и со стороны демократов, или, как здесь говорили, капиталистов, они то же самое. Они базировали все на материализме. Все базируется на материи. Это самая главная забота была. И да, уровень материальной жизни намного выше достигли эти демократы, чем коммунисты. Это вам всем известно наверняка. Правда же? Если сейчас сравнить жизнь в Америке и жизнь здесь, в среднем человеке, то вы можете узнать, что они живут, конечно, намного богаче, чем наш народ. Наш народ в сравнении с людьми, которые живут в Америке, или в Германии, или в Англии, то наш народ бедняки. За исключением есть новые русские, как их называют. Вот они умудрились использовать вот капиталистическую систему, демократическую, для того, чтобы захватить власть и захватить ресурсы и таким образом собрать себе достаточно средства, чтобы жить себя как будто бы сейчас ни в чем не лишая себя, ни в каких неудовольствиях, ни в каких люксусах. Да? Мы этого не хотим, нам этого не нужно. Нам не нужно. Нам нужно самое главное, чтобы мы могли бы вот научиться чему? Любви. Чтобы мы научились любить друг друга. Чтобы мы научились бы жить по-божьему, а не по антихристову. Мы, конечно, обязательно должны искоренить в себе всякую ложь. Мы должны помнить, кто был первый врун, кто был первый обманщик. Сатана. Сатана был первый обманщик. Он старался и обманул Еву. А она потом, используя, поверив его, она взяла и мужа своего, подговорила совершить преступление, непослушание Господу Богу. Но что они сделали? Они не покаялись, они не сожалели об этом. Они только свалили вину на Бога самого за то, что они это сделали. Муж сказал, это потому, что моя жена соблазнила меня, которую ты сотворил. А она говорит, это змей меня соблазнил, которую ты сотворил. И никто не сказал, Господи, прости, я виноват перед тобою. Вот нам ни в коем случае нельзя идти такой дорожкой. Нам нужно обязательно понимать, что если мы согрешили, если мы неправду сказали, самое правильное, приди и раскрой эту неправду и скажи, что вот я сказал неправду. Больно это будет, тяжело будет, по самолюбию будет бить. Да? Нам это не будет, не, особенно гордость наша страдать будет это, но зато мы можем на самом деле перемениться в душе своей. Нам будет, станет противно говорить ложь. Мы не захотим ложь говорить, на самом деле, потому что мы вспомним сразу же, что случилось в Ветхом Завете, к чему ложь привела. Потом еще обратите внимание, тот человек, который говорит неправду, то он обязательно придет в такое состояние, что он никому верить не будет. Потому что он будет думать, что все говорят неправду. Он обязательно придет в такое состояние, что будет считать, что вот мне не говорят правду. Если даже кто-то будет стараться всеми силами доказать, что он говорит правду, а тот, кто врал, сам врал, то он этого не сможет поверить. Таким же способом и вранье, и всякие другие грехи, которые человек на себя берет, то в конце концов он вот, другой возьмем пример, если кто украдет что-нибудь, возьмет у кого-то тайно, украдет у кого-нибудь, тот человек будет всю жизнь потом бояться, что у него что-то кто-то украдет. И у него счастья он не найдет на этой земле. И особенно вот бегите вот этих вещей, бегите того, чтобы неправду не говорить. Даже маленькую неправду, я об этом в прошлом году с вами говорил, даже тогда, когда кто-то стучится в дверь, а старшие или вы сами не хотите, чтобы узнали, что вы дома, вот пришел к тебе друг твой какой-то, а ты, ну, не в настроении с ним пообщаться сейчас, и ты говоришь маме или там старшему братику, если есть у тебя, ты скажи, что меня дома нету. Это вранье. Это вранье, которое, в конце концов, обязательно выйдет боком и заставит тебя все больше и больше врать. Вранье, об этом тоже говорит. Нам кажется, что мы защищаем себя. Если мы скажем неправду, что тогда мы сможем избежать какого-нибудь наказания, какой-нибудь неприятности. Но одна неправда обязательно заставит тебе другую неправду говорить, чтобы покрывать эту первую неправду. И оно пойдет колесом, все будет больше и больше и больше. И дух в сердце твое, в сердце тогда будет дух антихрист уже у тебя. Артем, что ты?
У меня был вопрос. Например, мальчик оказался один дома, пришли какие-то мальчики. И говорят, мальчик, а у тебя родители дома? Что, надо правду говорить, что их нету, да? Либо брать квартиру, либо ты собрешь. Что лучше? Так, когда
ну, есть, говорят, что правда во спасение, что иногда случаи есть, вождь. Чтобы спасти вождь, да, вождь во спасение есть, что иногда надо было бы сказать, чтобы защитить кого-то другого. Я бы себя не защищал, и это ворог. Если бы они пришли, и мне сказали бы, дома родителей нет, сказал бы, нет, дома нету никого, я вас не пускаю. И все. И нет привала.
Приходите, можно воровать.
Нет.
Если бы еще был поопытнее, тогда бы, как Макарий Великий, взял бы, еще бы и загрузил им все свое, отдал,
да.
Сказал, вот, берите.
Да. Это по-евангельски. Нет. Нет, это...
А еще угостить чайком воровал.
Понимаете, у нас все совсем по-другому. Шиворот на выворот, наше православное понятие и мирское понятие. Для нас, например, вот болезнь – это посещение Божие, это радость особенная, когда мы болеем. Вот у нас сердце болит, у нас ножки болят, там и спинка болит, животик болит. Мы это можем радоваться об этом. Уже Господь нас посетил какой-то болезнью. Значит, мы этим, таким образом можем избежать других или наказаний, или, я хотел сказать, других каких-то грехов. Когда при болезни мы уже не можем проводить те планы, которые мы, может быть, хотели, которые могли быть греховные. Детками, например. Если детка заболит, у него там животик, он уже не будет так резвиться и так кричать и злиться на своих собратьев, с которыми играет, очень в азарт входит. Да? И вот он избегает тогда этих грехов. И взрослые то же самое. Когда болеют, они перестают суетиться, им приходится думать тогда. Лежат особенно в постели, им надо будет думать о своей, могут подумать о спасении, о своей душе. Так что это позитивно, это хорошая вещь, когда мы болеем. Но так могут мыслить только православные. Не православные, они говорят, нет, я не хочу быть, самое главное тебе здоровье. Вот я слышу, как здесь в России было, когда день рождения или какой-нибудь праздник всегда, желаем тебе самого важного здоровья.
Крепкого здоровья,
самое важное. Для православного человека это не самое важное. Для самое важное для православного человека мир душевный. Вот этого надо желать, мир душевный. А мир душевный дается только, когда мы приближаемся к Господу Богу. Когда мы с Господом Богом и получаем вот это мир и спокойствие через благодать Святого Духа.
Вот насчет азарта я хотела спросить. Мне говорили, вот у одной девочки папа ей говорил, что вот играйте там в азартные игры, вот эту логику развивает обязательно.
Логика, ну, да,
логика, ну вот как мне помог Алексей Михайлович, сказал, что логика и азарт две разные вещи. Логика, вот можно логику развивать, скажем, вот есть игра такая, как вот шахматы, например, где приходится думать, а азарт это...
Играть там, например, на деньги.
Ты уже не
нет, понимаешь, азарт, настоящий шахматист, он не будет в это входить. У него здесь главная логика, здесь, да, у него главное научиться, как ходы, как это делать, чтобы развить именно логику и все. Ну, а азарт, как ты говоришь, играть на деньги, любую игру можно сделать именно азартной игрой. Но с деткой, я вам всем говорю, давайте вспомним, что когда-то учил святой Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст говорил, что для православных не подобает заниматься играми, которые азартными играми. Для православных нельзя ходить на эти, тогда любили очень конские эти гонки, ходили на это, смотреть конские эти гонки. И Иоанн Златоуст говорит, что не надо этим заниматься. Я говорю, детки, постарайтесь, когда вы играете, никогда не принимайте к сердцу, чтобы игра у вас не была в сердце, чтобы никогда не обижаться или не возмущаться, чтобы вы проиграли. Наоборот, научитесь так, чтобы, когда вы проигрываете, что вы радуетесь, что ваш оппонент, что он выиграл. Вот это дух православный будет, правильный. И тогда ты сердиться никогда не будет, тогда радость будет у тебя. Когда ты выиграешь, тогда пожалей, что не твой соперник выиграл, а что выиграл. И тогда твой соперник тоже обижаться не будет, а увидит, что ты соболезнуешь ему, что вот он проиграл, то он не будет тогда плохо чувствовать. И будете любить друг друга, любовь будет развиваться. Если же вы будете на стенку лезть за то, что вот вы проиграли, и будете себя бить и злиться там это, или подойдете к столбу, как я это видел, как ребеночек, они проиграл, и говорю, подошел к столбу и начал ногами бить этот столб или дерево от злости, что вот он проиграл. Это не допускайте, это не православные. Ну вот, ну это вы сами, значит, отвечаете на это. Значит, ну если просто пришли посмотреть на замечательное творение Господне, нету, конечно, какая красота, как Господь сотворил, всякое животное, в каждом животном увидишь ты красоту. И лошадки, конечно, очень красивые, и грациозные, и как они бегают, и скачут, и все это. Опять, здесь только дивно дела твои, Господи, можешь восклицать, и славословить Господа Бога. Если ты с такой целью приходишь, чтобы славословить Господа Бога, то да, можно.
А если ты
пришел, чтобы просто полюбоваться красивыми лошадками, а ты Боженьку не вспоминаешь, то лучше тебе не ходить смотреть на лошадок этих. Потому что не полезно души твоей восхищаться природой, не связывая эту природу с Господом Богом. И не дав Господу Богу славу за то, что Он это творит.
А если вот я, например, там болею за коричневую лошадку, потом я думаю, что на всю волю Божию там выиграет она или нет, это правильно или неправильно?
Но вообще-то болеть, как это здесь болеют там за лошадку, это первый раз я слышу. Я слыхал, что говорят вот болельщики там за футбол, там это за свои, а? Фана, ну вот это все это от лукавого. Здесь человек совершенно забывает Бога.
Если болеет,
а ты не сможешь одновременно быть.
У тебя будет или любовь будет или к Богу, или к этой лошадке. Это у тебя не сможет быть вместе.
Не надо
вообще играть, не надо играть на животными и их ставить такой. Ты знаешь, сколько мучений приходится лошадке пройти, чтобы она бы могла бы состязаться с другими лошадками. Вы знаете, сколько их тренировки, как им приходится мучить. А Господь дал жизнь одну животным. И Иоанн Чудотворец говорит, что животных надо надо любить тоже. И надо быть милосердными к животным, а не использовать их таланты, вот к бегам там это, или еще к чему-то, или развивать у них вот особенные там это желание взять, да, победить там это. А? Ну, собаки или люди, ну, люди, конечно, люди используют и собак, и лошадей, и этих петухов, и всяк, и тараканов даже, чтобы делать какие-то, да, чтобы делать какие-то состязания, и на них они их используют, это издевательство над животными. Это не Божие дело. Господь этого не желает, и православный это не должен желать. Ну,
если...
ты уже спрашивал, тебе здесь вот стоит, не может никак добиться.
Ну, если человек православный, он согрешил, он попадет в рай?
Если человек православный не покается после того, как он согрешит, он не попадет в рай. Если же человек православный покается после того, как согрешит, то он попадет в рай. Вот я вам скажу такое дело. Один, где-то я прочитал это, не так, по-моему, давно это было, или кто-то мне рассказал. Вот приходит, как будто бы, значит, злой дух и говорит Господу: ты несправедлив, что где же твоя справедливость? Вот человек от тебя отказывался сколько раз, он брал, падал в грех, а ты его все равно принимаешь. Вот. А тогда Господь говорит: ну уж наверняка я должен быть справедливее, чем ты, бес. Посмотри, сколько раз человек, покаявшись, уйдя от тебя, снова потом попадает в твои лапы, ты его принимаешь, с удовольствием принимаешь его. Не помнишь о том, что он только что был святой, а радуешься, что он взял, попал тебе в руки. А тем паче я, который люблю всех и все существо, конечно, если кто ко мне обращается, даже после того, как он хоть тысячи раз он падает, то я его приму. Вот это любовь Господь. Нету человека, который бы, какой бы грех ни совершил, чтобы он не мог бы покаяться, пока он живет. Один грех только, который не прощается, это грех хулы Духа Святого. Кто может сказать, что это такое?
Это самоубийство, потому что человек...
Окончательный грех хулы Духа Святого, именно самоубийство. А что ведет к этому?
Отчаяние.
А что ведет к отчаянию?
Уныние.
А что ведет к унынию?
Грехи.
А?
Грехи.
Грехи, а тоска, и это все это плоды грехов. И главный плод грехов – это неверие в Божие милосердие. Когда мы падаем в грех, нам кажется, до того, как мы совершаем грех, что Бог такой милосердный, Он нас простит. А когда мы согрешим, у нас мысли такие дают сами бесы. Они говорят: тебя Бог не простит. Тебе же продолжай лежать в этом грехе, продолжай делать, потому что тебе прощения нету. Это обман, это все это вранье. И если мы попадаем на эту удочку, то у нас тогда вот безверие начало хулы Духа Святого. Мы не верим в милосердие Божие. И этого допускать нельзя. Никак нельзя. Православный человек должен всегда верить, что как бы он ни согрешил, если он искренне Господу Богу обратится и скажет: прости меня, Боже мой, прости меня, то обязательно Господь его простит. Но надо, мы об этом говорили, кажется, раньше, что как нам освободиться от грехов, чтобы снова не проходить с этим же самым грехом в батюшке или Господу Богу с покаянием. Что должно случиться у нас в сердце, чтобы мы бы отказались бы от этого греха?
Раскаяние.
Ну, раскаяние. А в чем оно заключается?
Любовь.
Ну да, конечно, любовь заставит нас больше не грешить. Но я старался вам дать понять, что вы должны разработать в своей головке и в своем сердце ненависть к этому поступку, к этому греху. Если ты возненавидишь этот грех, то ты его не сможешь совершить уже. Ты лучше умрешь, но ты его не совершишь. Вот это настоящее покаяние. Так что надо постараться не полюбить, то есть возненавидеть именно грех, который совершил. Вот тут, например, простой грех, который мы говорили сегодня, о вранье, когда мы начинаем врать кому-то. Некоторые, например, вранье еще, кстати, оно связано, вот я в Америке, когда жил, то там деток учили специально, чтобы они бы врали бы. Каким образом? Воображение, они говорят. Развивайте ребеночка воображение. И вот начинает ребеночек воображать. Он начинает воображать, что вот он живет, он в каком-то замке, и у него там...
Фантазер
еще, и это поддерживает там психологи детские, все это надо деткам развивать таким образом воображение свое, не понимая, что через это воображение он втягивается в обман. Он обманывает себя, особенно когда начинает верить в это воображение. Вот себя обманывает и старается других обманывать. Когда он начинает рассказывать своим также деткам о всяких воображениях, которые они начинают, или мечтания. Мечтания, вот это тоже одно из ловушек, которые подкладывает нам злой дух, чтобы мы занимались мечтательностью, чтобы мы мечтали особенно о каком-то благополучии на этой земле, о каком-то богатстве на этом земле, о том, что вот девочки могут мечтать, что вот найдут принца какого, который, значит, их возьмет и освободит их от тяжелой жизни и даст им рай на земле. Мальчики то же самое думают, что вот найдется какая-то девочка, которая возьмет и сделает его жизнь сладкой. Но я вам скажу, детки, те уже, которые более взрослые, они должны согласиться со мной, что сладкий ни девочка не может мальчику сделать жизнь, ни мальчик не может сделать девочке сладкой жизнь. Не может. Счастье и спокойствие может дать только Господь. Только Господь. А помощником для мужчины будет женщина, если она выйдет замуж за него, то она будет помощницей. Помощница, но очень часто не такой помощницей, о которой он мечтал. Это не будет там помощница, которая будет его по головке все время гладить и говорить: «Ах ты какой хороший мой Алексей Михайлович, ой, ты-то любимый ты мой, я готов тебе быть послушанием во всем». Это может совсем не так быть. Она может быть помощницей, которая все время берет метлой, гонит его. Да-да. И она помогает ему смиряться. А вот когда он смирится, тогда вдруг и может и послушание появляться. Не надо так. Не надо. Ну что такое?
У меня еще вопрос. Если когда получается помощница мужчины и жена, а как же богатые, которые слуг заказывают?
Кого?
Ну, платят слугам, чтобы они убирались там, ну, люди,
помощница в таком смысле имелось в виду.
Если здесь помощник, если богатый имеет возможность взять себе слугу на службу, на работу, и он будет убирать за ним и тому подобное, то этот богатый должен делать со смирением, и он заниматься должен другими делами, может кому-то другому помогать, или свое богатство, заниматься своим богатством, а не уборкой, которая может платить и этим делом доброе делать этому слуге, который будет очень рад, что он получает особенно хорошее жалование от богатого. Вот тогда это ничего не противодействует учению церкви и любви. Богатый может любить очень этого слугу по Христовой заповеди и может именно помогать не только ему, а и целому семейству, которое у этого слуги может быть. Так что...
Как вам нянечка помогает.
Как у меня нянечка. Вот у меня была няня такая. Няня, которая поступила к нам на работу, то есть к моему дедушке на работу, когда ей было 16 лет. И она пребыла с нашей семьей все время, везде попала за границу, и была с одной стороны в другую страну уезжала. И она сначала нянчила мою мать, мою тетю, а потом... Да, а потом, когда моя мать имела детишек, четверо было детишек, то она нянчила всех и детишек. И мы ее любили как свою собственную мать, или, может, даже больше, свою нянечку мы любили. И она отдала свою жизнь, работала на нашу семью. И она даже тогда, когда наша семья все потеряла, и, потому что надо было оставить Россию, коммунисты захватили, и захватили все имущество, которое было у дедушки, а он был миллионером, он был, так как он чуть ли не один миллион рублей, в то время это колоссальные были деньги, послал за границу, но не золотом, а бумажками, они абсолютно ничего не стоили через некоторое время, то няня кормила нашу семью много лет, теми подарочками, которые когда-то дедушка ей награждал. Она так любила нашу семью. Она была нам родная. Вот. Хотя сначала нанялась на работу и работала за жалование. А потом она коротенькое время только имела жалование, а потом она всегда работала безвозмездно. Она ничего от нас не могла получать. Только наоборот, нам всегда все давала. Так что вот это, опять, она православная была. Когда я, например, стал батюшкой, то она единственная из семьи, которая сразу же прекратила называть меня Костей. А сразу же начала говорить, батюшка или отец Константин. И когда я говорю, нянечка, ну что ж, ты меня пеленала, здесь называешь меня отец Константин, там, а когда мама и папа, все и сестры, братья, даже Костя да Костя, а я не могу, ты стал батюшкой теперь. И вот, и я ее, перед смертью я ее напутствовал, ее исповедовал и причастил. И она за меня, конечно, молится, и за всех наше семейство. Так вот. Ну, немножко отошли от темы.
Вы говорили, что там, что мечтание – это грех. А, к примеру, я мечтаю попасть в Царство Небесное. Это грех?
Нет, если ты мечтаешь, если ты мечтаешь, ну как ты можешь, например, что Царство Небесное? Это, если ты начинаешь воображать там какие-нибудь сказочные эти описание Царства Небесного, ну, возьмешь из Апокалипсиса, возьмешь или из Откровения Иоанна Богослова, как описывает там города и Новый Иерусалим. Так что, ну, можешь об этом думать и так, ну. Грех будет в том, что если ты начнешь этим мечтать об этом и забудешь Господа Бога, забудешь борьбу со своим телом, которое все время старается тебя отобрать от Господа Бога, и это тоже, это мечта даже о там, владении в Царстве Небесном тоже может войти в грех. То есть надо опасно быть, опасно обращаться с всякими мечтаниями. Самый лучший способ, чтобы под контроль взять свои мечтания – это обращаться к Господу. Начинает мечтать, завелись у тебя мозги, начинаешь ты думать о чем-то, то ты возьми, обратись сразу к Господу Богу с простой молитвой. Боже, милости будь мне грешным, или Господи, помилуй. Господи, помилуй. И обращайся к Господу, и все это рассеется. Потому что через мечтание враг легко может все-таки взять и обмануть тебя. Обмануть тебя и отобрать от Господа Бога. Так что бегите тоже в мечтании, даже о Царстве Небесное, какие мечтания. Просто верь это, верь, что есть Царство Небесное, и верь, что через узкую тернистую дорожку ты можешь войти туда. Никаким другим способом. Да.
Ну, например, у меня другой вопрос. Например, вот не лезть ли какой-то гордостью, и человек все время, может быть, даже вот, очень горячо, хорошо молится, но он молится за себя только, он не за всех там.
Да, только если за себя одного молиться, там больше ни у кого, ты вот один. Да?
Дело в том, что молитва, настоящая молитва, она не может быть только за себя. Если мы молимся по молитве слова или по церковному богослужению, там всегда молится во множественном числе. Даже когда говорится о себе, то мы должны чувствовать всех близких своих, если у нас любовь есть. А молитва без любви, она и не будет настоящей. Это может быть тогда, ну, вычитывание, да, и даже ты говоришь, горячо молится только за себя. Не может этого человек сделать, потому что он не, горячность у него не будет настоящей от Духа Святого. Дух Святой молится с нами тогда, через нас молится, как бы, а так учит церковь наша. А Дух Святой имеет любовь не только к тебе, он обязательно будет иметь любовь и к твоим близким, и к чужим, которые на огромное расстояние. Так что, когда батюшка особенно должен понимать и знать это, что когда он молится, он никогда за себя не может молиться. Он молится в общих чертах, и в эту молитву, как будто там слова о себе говорится, а на самом деле он говорит, он о всех своих чадах молится. И вы развивайте также молитву, чтобы не за себя только молились, а молились бы всегда за своих и братиков, и сестер, и за всех близких, и всех, которых знаете, и которых даже не знаете.
Да. А вот я читала в какой-то книге, там, где было две дороги, одна вся заросшая, другая там цветущая, на ней цветы красивые. И это там одна дорога в ад, другая в рай. Я сначала подумала, что цветущая в рай, а оказывается, что вот это все заросшее в ад, а цветущая в рай, потому что,
наоборот.
Цветущая в ад, а наоборот. Заросшая в рай.
Да, вот Господь так и сказал, что Царство Небесное нудится, силой берется. Царство Небесное силой берется. То есть надо работать над собой, чтобы попасть в Царство Небесное. Да. И путь в Царство Небесное – узкая тернистая дорожка. Так прямо Господь сказал. А широкая дорога ведет в ад. А вот так что легкая дорожка не может быть в Царство Небесное. Это святые говорят нас так, предупреждают. Если вдруг у тебя все кажется все так хорошо, все у тебя гладенько идет, у тебя только кажется счастье, никаких неприятностей нет, никто тебя не унижает, никто болезни никакие тебя не посещают, то ты опасайся, что ты можешь сошвать с узкой тернистой дорожки. Так что ты особенно молись тогда Господу Богу, чтобы Он бы не забывал тебя воспитывать. Потому что воспитываемся мы именно только через какие-то острые там шиповники, которые нас царапают или кусают там через тягу, через кресты. Без креста в эти царства мы не можем. Полюбите кресты свои. Какие бы ни были бы кресты, как бы ни было бы, ни казалось тяжело, полюбите кресты свои. Полюбите кресты, слишком тяжело для нас, да. Но Господь сказал, я не дам вам креста более тяжелого, чем вы можете вынести. А если я даю более тяжелый, я обязательно буду рядышком, буду помогать вам нести его. Только помни меня, говорит Господь. Помни меня, я обязательно тебе помогу нести этот крест, какой бы ни был бы тяжелый, и облегчение получишь.
Время.
Время, да. Еще один.
Крестов, я хотела сказать, что один человек говорит Богу, Господи, вот ты мне дал слишком тяжелый крест, я не могу уже больше, дай мне какой-нибудь другой полегче. Ну, Господь его привел в пещеру, там, где лежали разные кресты, от самых маленьких до гигантских, там, железных. Он выбрал небольшой такой деревянный легкий крестик. И Господь говорит ему, вот этот крест как раз ты и нес.
Немножко по-другому была версия. Это ангел говорил, и ангел сначала один дал раз выбор, тот выбрал себе, кажется, как будто легкий, самый, как ему казалось. Но и понес он недельки две, и опять возопил к Господу, и говорит, я не могу нести, это слишком тяжелый, дай мне еще раз выбрать другой крест. И он еще раз выбрал, и опять, как будто казался легким самым, а когда он начал его нести, пару недель то же самое опять, завопил, говорит, что слишком он тяжелый оказался. И тогда в третий раз, когда пришел опять на огромное место, где было множество крестов, и он в конце концов увидел один крест и просто влюбился, и говорит ангелу, вот этот крест, это наверняка будет самый для меня легкий. И когда он его взял, ангел говорит, это последний раз, другого выбора у тебя не будет. Он его взял и сказал, да, я вот этот понесу. Тогда ему ангел говорит, а ты знаешь, ты выбрал как раз свой крест, который раньше тебе Господь показал. Вот. Так что вот такая. Так что вы не бойтесь крестов, не бойтесь того, что вам посылает Господь. И поверьте, раз навсегда поверьте, что все, что случается с нами, это по Божьей воле случается. Или по Его желанию, или по тому, что Он допускает это. Вот. Но если Он допускает что-то, даже тяжелое что-то, то оно только для того, чтобы нас спасти. Но помоги Господь нам.
Достойнуюся Бога истину, положите тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, преснейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изъяснения Бога Слово родчую, сущую Богородицу Тебя величаем. Спасибо, Господи.